Господи, что плохого в том, если я возьму несколько книг, чтобы коротать за ними время долгими темными зимами? Но теперь в них обитала инуа мертвого корабля. Чуть не плача, Крози плеснул на стеллажи керосином. Разлив остатки горючего по верхней палубе, он отшвырнул пустой бочонок далеко на лед. Однако последняя ходка вниз. На пальцах, — сказал он безмолвный, — спускайся с детьми на лед, любимая. Шведские спички лежали там, где он их оставил, в ящике его стола. На мгновение Крози показалось, будто он слышит скрип койки и шорох обледенелых одеял, под которыми шевелится мумифицировавшийся труп. Он явственно услышал треск иссохших сухожилий, когда мертвая коричневая рука с длинными коричневыми пальцами и ужасно длинными желтыми ногтями медленно поднялась и потянулась к нему. Крози не повернулся, и не побежал, и не глянул через плечо. Он медленно вышел из каюты, переступая через полосы черного пороха и лужицы керосина. Он немного спустился по главному трапу, прежде чем зажег и бросил первую спичку. Порох вспыхнул с громким хлопком, пламя охватило переборку, обильно политую керосином, и стремительно побежало к носу и корме по пороховому следу. Хотя огня в одной средней палубе было вполне достаточно, шпангоуты и бимсы высохли до состояния трута в этой арктической пустыне. Он все же задержался, чтобы поджечь порох в жилой палубе, а затем на верхней. Потом он одним прыжком покрыл 10 футов до ледяного откоса с обращенного к западу борта и мысленно чертыхнулся от боли, пронзившей левую ногу, так и не выздоровевшую окончательно. Ему следовало спуститься по веревочному трапу, как наверняка хватило ума сделать безмолвный. Хромая как старик, которым он, несомненно, скоро станет, Крози спустился на лед и присоединился к остальным. Корабль горел почти полтора часа, прежде чем затонул. Грандиозный пожар. День Гая Фокса за Северным полярным кругом. Он мог запросто обойтись без пороха и керосина, понял он, глядя на бушующее пламя. Шпангоуты, парусина и доски так сильно высохли, что весь корабль вспыхнул, словно выпущенный из мортиры зажигательный снаряд, для пальбы которыми он и был сконструирован много десятилетий назад. Террор затонул бы в любом случае, едва только лед здесь растает через несколько недель или месяцев. Прорубленное топорами отверстие в борту стало для него смертельной раной. Но он сжег корабль не поэтому. Если бы кто спросил его, чего никогда не случится, он не сумел бы объяснить толком, почему террор следовало уничтожить. Он знал, что не хочет, чтобы спасатели с британских судов побывали на покинутом корабле и вернулись на родину с рассказами о нем, нагоняющими страх на отвратительных граждан Англии и вдохновляющими мистера Диккенса или мистера Теннисона на достижение новых высот сентиментального красноречия. Он также знал, что эти спасатели вернутся в Англию не с одними только рассказами. То, что завладело кораблем, было заразным, как чума. Он видел это очами своей души и чуял всем своим нутром, как человеческим, так и нутром Сиксом Иа. Настоящие люди радостно завопили, когда горящие мачты рухнули. Им всем пришлось отойти на сотню ярдов. Террор прожег во льду свою собственную могилу, и вскоре после того, как охваченные огнем мачты с такелажем рухнули, горящий корабль начал с шипением и бульканьем погружаться в морские глубины. Рев пламени разбудил детей, и воздух так нагрелся от огня, что все они, безмолвная, хмурый Осяюк, пышногрудая Науя, охотники, блаженно ухмыляющийся Инупиюк и даже Талерик Тук, сняли свои парки и свалили в кучу на Каматике. Когда представление закончилось, и корабль затонул, и солнце спустилось к южному горизонту, и длинные тени вытянулись на сером льду, они оставались там до последнего и ликовали при виде поднимавшегося над водой пара и горящих обломков, все еще валявшихся там и сям на льду. В конце концов они двинулись обратно к большому острову и лежащим за ним малым островкам, рассчитывая достичь большой земли прежде, чем придется стать на ночлег. Дневной свет, благоприятствовал походу до самой полуночи. Все они хотели поскорее уйти со льда и оказаться подальше от места гибели корабля до того, как наступят несколько часов полумрака, а потом кромешной тьмы. Даже псы перестали лаять и рычать, и, казалось, налегли на постромки сильнее, когда они миновали последний островок на своем пути к большой земле. Осяюк под своими меховыми полостями на санях спал и храпел, а оба ребенка бодрствовали и изъявляли готовность поиграть. Талериктук взял в левую руку сучащую ножками и ручками Каниюк, а правый обнял за плечи Силну. Ворон, все еще сидевший на руках у матери, пытался вырваться, изъявляя желание идти на своих двоих. Талериктук, не в первый раз, задался вопросом, как отец и мать, лишенные языка, собираются воспитать из мальчика настоящего мужчину. Потом он вспомнил, тоже не в первый раз, что теперь он принадлежит к одной из немногих оставшихся в мире культур, где не ставят цели воспитывать из детей настоящих мужчин или женщин. Ворон уже обладал инуа, какого-то взрослого мужчины. Его отцу остается лишь ждать, чтобы увидеть, насколько она достойна. Инуа Фрэнсиса Крози, продолжавшая жить и здравствовать в Талериктуге, не питала никаких иллюзий относительно жизни, несчастной, убогой, отвратительной, жестокой и короткой. Но, возможно, она не обязательно дается всего лишь раз. Обнимая Силну за плечи одной рукой, стараясь не обращать внимания на заливистый храп шамана, на Каниюк, только что описавшую его лучшую летнюю парку, и на хныканье яростно брыкающегося сына, Талериктук и Крозия продолжал шагать на восток по замерзшему морю к суше. 10 ноября 2005 год. Лонгмонт, Колорадо.